Иркутск. Кинематографический.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Иркутск. Кинематографический». Мой сегодняшний собеседник – Владимир Васильевич Ходий. Я думаю, особливо вам его представлять не надо. Он, во-первых, не первый раз уже на эфире со мной, а говорить мы сегодня будем о кино. И вы узнаете, какое отношение имеет Владимир Васильевич к кино. Но прежде чем начать этот разговор, поздороваюсь, здравствуйте, Владимир Васильевич. Я прочту вам одну цитату из, полагаю, известного иркутянам романа, который называется «Испытательный срок». «Город спал в сизой мгле, город, полный тревог, огорчений и надежд, противоречий и сложностей, большой сибирский губернский город, в котором все время клокочут страсти, клокочут даже в те часы, когда кажется, что город спит». Владимир Васильевич, прям сегодняшний день. Да. А написано это было еще до Великой Отечественной войны. И автор, как вы знаете, Павел Филиппович Нилин, по произведениям которого было снято нашими кинорежиссерами немало фильмов, до сих пор пользующихся успехом у зрителей. А Владимир Васильевич – один из тех немногих иркутян, ныне живущих, во всяком случае, я больше никого не нашла в городе, кроме вас, Владимир Васильевич, который лично встречался с Павлом Филипповичем. Расскажите, как это было?
Это было теперь уже в далеком 1970 году, 46 лет назад. Я тогда работал в «Восточно-Сибирской правде», заведующим отделом информации, и поехал на всесоюзный семинар репортеров в Москву. Тогда я решил, что в Москве я не просто буду участником семинара, но и мне бы очень интересно было бы встретиться с людьми, которые когда-то были иркутянами и теперь живут в Москве. И так мне удалось тогда в этой командировке, например, встретиться и побывать в гостях у создателей отечественных вертолетов «Камова». Я встретился с Галиной Геннадьевной Аранской, которая тогда активно занималась реставрацией наших святынь в городе. Это Спасской церкви и Собора Богоявления, а также уже работала над проектом создания музея под открытым небом в Тольцах. Вот третья встреча тогда памятная у меня была с Павлом Нилиным. Я уж не помню детали, как мне удалось с ним связаться, то ли через союз писателей, то ли как. Но у меня был телефон, я ему позвонил. И он мне тогда сказал, что приходите, правда, вы тут мне немножко помешаете работать, но я готов с вами встретиться. И вот мне удалось ему тогда задать, я посчитал, всего лишь 9 вопросов. Получилось интервью, оно было опубликовано в «Восточно-Сибирской правде». Если бы я сегодня с ним беседовал, то я бы, конечно, задал ему больше вопросов. Но, во-первых, тогда в прессе не практиковались большие интервью на целые страницы. А вот так, в сжатом виде, у нас получилась беседа. Мне она очень памятна, потому что это было интересное время, это был интересный человек. Ему тогда было 62 года, но он выглядел достаточно молодо, еще был полон сил. И он сказал такую фразу в конце, что я еще готов в этом мире потолкаться, или как там слово-то?
Потолкаться, да, в этом мире, где все так интересно, и с каждым днем становится все интереснее. Да. Он после этого 11 лет еще прожил, в 1981 году ушел из жизни. Давайте мы еще напомним радиослушателям, что он родился-то в Иркутске. Нилин – это его псевдоним, а фамилия настоящая Данилин. первые его годы становления, они как раз прошли в нашем городе. Он рано лишился отца, вынужден был работать рано, и притом на разных работах работал. Где только не работал, столяром и плотником, и еще не особенно престижные специальности обладел. А потом он уехал в город Тулун, и там кто-то из знакомых порекомендовал ему устроиться на работу в уголовный розыск. Он и устроился. И вот потом, впечатлений набравшись, и появились такие интересные его вещи, как испытательный срок
и жестокость.
Владимир Васильевич, у меня тут тоже есть ваше интервью, только оно у меня из книги «Память и судьбы», которая вышла в 2012 году в Иркутске. Вы задаете ему такой вопрос. Что вас радует и огорчает в современной литературе? И он отвечает: удручает обилие детективов. Вы ему говорите: но вы же сами писали об уголовном розыске. Он отвечает вам: мои повести «Жестокость» и «Испытательный срок» не об уголовном розыске, а не о человеческом поведении на материале уголовного розыска. Эти люди могли быть шахтерами, металлургами, дело не профессиональной принадлежности. Но ваш вопрос шире. Что меня радует, огорчает в современной литературе? Огорчает огромный поток серой литературы. Хотя хороших писателей никогда не было и не может быть много. Современный читатель по своему уму, своим интеллектуальным интересам стоит выше иных писателей книг, ими создаваемых. Однако среди молодых поэтов и прозаиков все чаще можно встретить людей, отлично пишущих и подающих большие надежды. Это радует. Но, тем не менее, он скептически на это смотрит, и я представляю, что бы он сказал, ознакомившись с современными детективными романами и сериями этих романов обилием. Я совершенно не представляю, потому что этот человек был достаточно даже извителен, да, потому что оценивал и свое творчество, и творчество своих знакомых ему литераторов очень взыскательно. Так мне кажется. Ну и вот отвечал этот вопрос любимый герой ваших произведений. И он вам сказал, что любимая книга та, которая пока во вторучке. Вы говорите, там же есть любимые герои, а Венька Малышев, например. И он отвечает: нравится, но не очень. Понимаете? Фильмы, которые поставлены «Испытательный срок» и «Жестокость» по другим фильмам, «Через кладбище», они и сейчас еще смотрятся. Ну, не все, конечно, может быть, молодежь о них и не знает, но, во всяком случае, насколько мне известно, и «Испытательный срок» и «Жестокость» они заставляют задумываться над тем, какие же люди нам нужны, как мы должны поступать.
Прима Григорьевна, я хочу еще добавить, что ведь Нилин, автор сценария фильма, первая серия, которая вышла еще до войны.
Да.
«Большая жизнь».
«Большая жизнь».
И после войны вышла вторая серия. Там, по-моему, был...
Борис Андреев.
Да, Борис Андреев, Олейников.
Олейников.
И вторая серия получилась очень такая шумная, поэтому по поводу этой серии даже было принято в 1947 году постановление... Даже в 46-м.
В 46-м году
ЦК партии.
ЦК партии и Нилину вот эти годы до практически до 56-го года пришлось сложно, потому что он не мог сдаваться, он писал, но писал, как писатели говорят, в стол, да. Угу. Ну, не ко двору пришлось.
Ну, о самом фильме интересно, что там ведь... Даже по этому поводу на заседании Политбюро выступил сам Сталин.
Да.
И сказал, что фильм страдает такими недостатками, что люди изображены не так, как они должны быть изображены. Они ведут какой-то легкомысленный образ жизни, что не показан. А там речь идет на фоне Донбасса, то есть это все в Донбассе происходило после войны. И что неправильно показаны трудовые заботы. А, кстати, там звучали песни в исполнении Бернеса, и Бернес сам...
Бернеса. И тексты этих песен писал, по-моему, известный автор, поэт Алексей Фатьянов. И, в общем, он очень, конечно, переживал, а о песнях говорили, что это песни, в общем, какой-то такой кабацкий надрыв.
Там цыганщина,
да, цыганщина,
кабацкие мотивы, да. И Сталину
вот
это не понравилось, и фильм был снят с проката.
А он и не выходил в прокат?
И даже не выходил.
Он не выходил, он вышел впервые уже в 58-м
году.
Да, в 58-м году.
Вот такая
хотя
судьба,
первая фильма. Серия вот этой большой жизни была удостоена
Сталинской премии.
Да. Вот такой.
Я говорю, в 40-м году это,
да,
было.
Это, да, было в 40-м году.
Такая судьба фильма его, да, по его сценарию.
Ну вот я хочу еще сказать нашим радиослушателям, что Нилин большую часть своей жизни жил в Переделкино. Как известно, Переделкино – это писательский поселок, не только писательский, вообще интеллигенция живет. И вот его сын Александр Павлович, он прозаик, мемуарист, автор книг о легендах большого спорта, потому что он был журналистом,
спортивный журналист,
писал на эту тему. И вот он написал книгу, которая вышла в Москве в 2015 году, называется «На станция Переделкино поверх барьера». И вот очень интересно он описывает и жизнь своего отца, и его взаимоотношения, и как он переживал эти годы, когда ему практически не пришлось работать. Он очень интересно пишет о том, как вот он относился к современным ему деятелям культуры. Ну вот, например, он слышал песни Высоцкого, но он его не знал. И вот случилось так, что Высоцкому пришлось играть в фильме «Единственное», где многие такие знаменитые актеры играли, когда, значит, он уже познакомился. А что характерно, все отмечают, что Павел Филиппович Нилин, в отличие от многих сценаристов, был очень взыскательным сценаристом. Он проверял все. Если он написал сценарий, то все должно быть так...
По нему.
Да, по нему, а не как-то, не по мотивам каким-то.
Да,
поэтому
да, да.
Он приходил на съемки. И, естественно, он увидел там в фильме, а снимал этот фильм «Единственное по рассказу Дуй», Хейфиц, который пригласил Высоцкого. Высоцкий там романс поет в этом фильме. И вот, когда после съемок был какой-то разговор, как вспоминает сын Нилина, он спросил у Высоцкого: «Вы и есть тот самый великий человек, чьи песни у всех на магнитофонах?» И Высоцкий потом говорил сыну Нилина: «Потрясающий мужик, он моих песен, оказывается, не слышал, а потом перепутал меня с Золотухиным, сказал, что мы виделись утром на вокзале». А на вокзале утром был Валера, который тоже в этом фильме исполнял главную роль. Ну, вот такие забавные дают впечатление о человеке. И там можно узнать, конечно, как он и переживал фильмы, как он и о других фильмах говорил. Вот эта книга есть в нашей центральной библиотеке имени Потаниной на абонементе. И кого заинтересует, можно приходить. Правда, один экземпляр, но...
Ну, все равно это интересно. Я бы тоже с удовольствием пролистал бы книгу эту.
Большое вам спасибо за это. Ну что ж, можно еще, наверное, сказать о том, что Павел Нилин приезжал и в Иркутск. Я нашла один материал, который относится к тому времени, когда он 26 лет не был в Иркутске, и потом приехал. И Марк Давыдович Сергеев оставил об этом небольшие свои воспоминания.
Он приезжал, когда строилась Иркутская ГЭС.
Да, когда строилась Иркутская ГЭС.
Со строителями.
И он приезжал тогда, когда еще город, конечно, не особенно...
Был неприглядный.
Да,
совсем.
Неприглядный ему, не особенно он оставил...
Еще до 300-летия, когда
город подтянули. Да, до 300-летия, до 61-го года. Да, это да. Был 57-й или 58-й
да,
год. И дело в том, что... Марк Давыдович вспоминает, что вам надо будет найти в «Восточке». Там была с ним опубликована, тоже было опубликовано интервью.
Да, я поищу, да.
Вот, вы поищите, где там это интервью, и очень, конечно, интересно. Хотя В целом он к сибирякам относился неплохо. И вот вы здесь в вашем интервью с ним сказано о том, что многие сибирские города претендовали на то, чтобы вот быть вроде как...
местом, где происходили события.
Да, тем более и Красноярск, он говорит, да. Претендовал, и Томск, и другие. Но он напрямую не говорит, какой город. Но если внимательно почитать «Испытательный срок и жестокость», тогда сразу можно понять.
Но он же работал, сам Нилин, работал какое-то время в газете «Власть труда», предшественница «Сибирской правды». И был так называемым филитонистом. Он очень хорошо наблюдал за местной жизнью. И, конечно же, то, что он потом написал, он все это
имел в виду. Вот там самом и театр описан. Реально.
Да.
И реально описан кинотеатр художественный, который какой-то заезжий итальянец. В каком еще сибирском городе заезжий итальянец открыл кинотеатр?
Да,
я не знаю.
Донателло.
Да, Донателло, но это мы знаем, мы иркутяне. В Чите его брат открывал, но это не Чита. Так вот получается. Поэтому он родился в 1908 году, через где-то год будет ему уже 110 лет. Надо бы иркутянам к этому времени, наверное, как-то приготовиться к этой дате. Мы же все любим по определенным юбилеям, по круглым датам отмечать.
Да, вот хотя... памятная доска Нилина установлена в городе Тулуне.
Да.
На том месте, где раньше был районный отдел милиции. А вот
это
в Иркутске,
теперь почта.
В Иркутске никаких знаков нет.
Но это, видите, установил Геннадий Гайда, он же очень многих...
И Виктор Бронштейн.
И Виктор Бронштейн, да.
Он способствовал.
Ну, вот большое им спасибо за это.
Да.
Ну что ж, надеемся, что кто-то перечитает книги Павла Нилина, кто-то посмотрит фильм, они выложены в интернете, это сейчас очень нетрудно все. А мы с вами, Владимир Васильевич... приступим к следующей теме. Вот у меня журнал «Сибирь».
Последний
2016
номер.
Год. Третий номер. Последний. У вас его еще нет. Но я пользуюсь своим положением, тем, что я в совете журнала, поэтому я взяла этот номер. И здесь ваша статья. Под рубрикой «Литературные хроники Сибири. Неизвестный вампир». Но она не совсем. Она, конечно, литературная хроника, но она как раз относится к кино.
Ну, да.
Почему? Давайте расскажем нашим слушателям. Потому что Вампилов также публиковался в «Восточке» и в «Советской молодежи».
В основном в «Советской молодежи».
В основном в «Советской молодежи». Вы обратили внимание на одну его рецензию, мини, будем
даже,
говорить.
Даже несколько. Публикаций, которые... наши библиографы следят тщательно за творческим наследием Вампилова, они почему-то просмотрели эти публикации в «Советской молодежи». И я пару лет назад стал тщательно пролистывать «Молодежку» начала 60-х годов и обнаружил действительно неизвестные публикации Вампилова, в том числе рецензия на фильм Леонида Гайдая «Деловые люди» по новеллам о Генри.
Но самое интересное, что в этой рецензии Александр Вампилов не указывает режиссера. Он говорит, что тут кого там и исполнителя главной роли, Акулы Дотсона, что он похож на Юла Бриннера из «Великолепной семерки». И другие вещи говорит, но не указывает режиссера. Почему? Потому что из всех трех новелл, которые входят вот в этот фильм, достойная, он отмечает и считает только одну. А остальные, например, «Вождь краснокожих», как он пишет, не претендуют на глубокие социальные обобщения и не требуют серьезности в выполнении. Ну и, в общем, считает, что юмор самого низкого качества. А вот только одна новелла «Родственные души», в общем, более-менее его вдохновила. Ну а почему он не указал? Он же знал великолепно, что режиссер фильма «Наш земляк» Леонид Гайдай. Я полагаю, что он просто пощадил земляка.
Пожалуй, да. Очень похоже, потому что, действительно, я бы сказал, что хотя он, Александр Вампилов, назвал свою свою рецензию, маленькая рецензия, но она настолько плотная и жесткая.
Она емкая очень.
Емкая, да, емкая, угу. И по тону очень такая жесткая. Он, во-первых, для него О. Генри был одним из писателей, которые повлияли на творчество.
Один из любимых,
да,
его писателей.
Один, да, наряду с Чеховым, с Гоголем. Угу. И по этому фильму очень, очень жестко прошелся, но я считаю, что здесь он выглядел на высоте как рецензент.
И еще одну рецензию вы отыскали Вампилова.
Это была реплика короткая.
Все равно мини-рецензия.
Да, да, да.
«Гамлет неожиданный». Она вообще, может быть, я даже немножко зачитаю.
Она коротенько зачитает.
Ага, помню. Это на фильм «Гамлет».
Который вышел на экраны в 1964 да. году. Угу. И советская молодежь тогда открыла дискуссию в газете. Эта публикация была... Вампилов уже не работал в «Молодежке». Он просто как читатель отозвался в этом фильме.
Ну, это 18 октября 1964 года. «Гамлет» Козинцева и Смоктуновского производит неожиданное впечатление. Принц-страдалец откровенно преображен в принца-тираноборца. Эта трансформация оправдана и художественная. Сомнения, страдания и борьба – это логика одного характера. В сомнении начало борьбы, в страдании ее продолжение. В борьбе истина. С Смоктуновским глубоко понята исключительность Гамлета. В Эльсиноре в гнезде лжи правда велика, честность гениальна, откровенность болезненна. Естественно, здоровый, не пораженный ложью человек Гамлет. Есть мелочи, грешащие против стиля и вкуса, но речь о сути. Пройдет время, и возможно, мы увидим другого Гамлета, где режиссер и актер повернутся к нам новой, сейчас неразличимой гранью, великую пьесу Шекспира. Но те будущие режиссер и актер должны быть так же талантливы, как Козинцев и Смоктуновский. Тогда мы снова поверим и снова удивимся.
Смотрите, как в очень кратком, небольшом тексте буквально заметка и такая глубина мысли.
Конечно.
И я вообще считаю, что вот эти его слова, я считаю, что вот эти слова его сомнение начала борьбы, страдание ее продолжения, в борьбе истина, это одно из замечательных высказываний Вампилова. Крылатых его высказываний, я считаю.
Ну, вы знаете, что различные пьесы Вампилова экранизировали.
Да, вот. Да почти все.
Почти все, да. Но дело в том, что некоторые хорошо поставлены, со вкусом, донесли вампиловские стили, то, что он там пытался, некоторые хуже. Об этом много спорят, но речь сегодня у нас не о том. Кроме этого, вы еще нашли материалы, которые свидетельствует о том, что Вампилов собирался делать сюжеты, не только сюжеты, а писать сценарии документальных фильмов для
Восточно-Сибирской студии кинохроники.
Да, для Восточно-Сибирской студии кинохроники. И что из этого получилось?
И это одна из точек соприкосновения Вампилова с кино. Она, к сожалению, не увенчалась успехом. Они вместе с Вячеславом Шугаевым договорились со студией «Кинохроники», что подготовят сценарий документального фильма об Аргузинской долине. Но получилось так, что их сочинение, то, что они предложили, студии не понравилось художественному совету один раз, второй раз. Наконец, они подготовили третий вариант, но вынуждены были отказаться. И вот такое обоснование. Первоначально мы согласились написать третий вариант сценария, однако в процессе работы пришли к убеждению, что проделать это невозможно, так как это означало бы притягивание фактов к внесенному нами в материал ходу и в конечном счете к весьма нежелательным натяжкам, отчего и сценарий, и фильм не стали бы лучше. Если сценарий все же не может быть принят в таком виде, просим расторгнуть с нами договор ввиду неприемлемости для авторов рекомендаций студии. Вампилов, Шугаев. 10 марта 1900 66-го года. Так, я бы сказал, великий драматург не стал кинодраматургом. Я вам скажу, что сегодня в Иркутске несколько человек считают себя кинодраматургами. Я, например, знаю трех человек, которые пишут в анкетах, что они кинодраматурги. А вот из Вампилова так и не получился кинодраматург.
Да, но все равно получился всемирно известный драматург.
Да.
И мы смотрим его спектакли в театре, мы читаем его, и не только драматические произведения, но и его юморески, и различные очерки, и восхищаемся действительно стилем, и если бы человек пожил, мог бы быть...
Я вам скажу, что вот с таким мировоззрением, какое он высказал в своей коротенькой реплике по поводу фильма «Гамлет», принц-страдалец откровенно преображен в принца-тираноборца. Эта трансформация и оправданная художественная – это вообще такая заявка на очень здоровое мировоззрение самого
Вампилова. Правильно. И вот, завершая нашу программу, я хочу согласиться с Павлом Филипповичем Нилиным, который в интервью с вами назвал Иркутск блистательным.
Да.
Так вот, пусть Иркутск и остается далее блистательным. Всего доброго, до новых встреч в эфире. Спасибо большое.
Спасибо.
Иркутск кинематографический.